Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Всем добрый вечер, да, действительно, чтобы стать героем, я считаю лично, вот я убеждена в этом, не обязательно обладать какими-то, может быть, сверхъестественными суперспособностями, достаточно быть, наверное, в какой-то мере человеком, и человеком, который, может быть, стремится чуть больше сделать для других, может быть, чем для самого себя, здесь могут быть какие-то варианты, в общем, всем добрый вечер, герой нашего города, в студии и у микрофона ведущая Екатерина Горбунова, и сегодня у нас на календаре уже 12 декабря, на часах 18, ну вот практически 01, и, в общем, друзья, с нашей всей геройской традиции хочу начать. У кого, может, день не заладился, или, может быть, наоборот, выдался таким замечательным, что вот узнать, какие сегодня праздники в мире отпраздновались, продолжают праздноваться, и вообще, что сегодня интересного, вот, в общем-то, создаем себе настроение, у кого, может быть, оно не задалось. Итак, сегодня День Конституции Российской Федерации, так что всех с очень, я считаю, важным днем для нашей государственности. Также сегодня День пряничного домика в США, День сотрудников таможенных органов в Казахстане и День национальной литературы в Кыргызстане. В общем, все, кто не успел как-то порадоваться за сегодняшний день, найдите себе повод, позвольте себе дополнительную, может быть, чашечку чая, какую-то вкусняшку в качестве поощрения и, в общем-то, ну, может быть, поздравьте друзей с каким-то из праздником, который, из праздников, который вам понравился. Ну, а сегодня у меня в студии сказать, что аншлаг, не сказать ничего. Наверное, больше... Вот я даже и не помню за нашу геройскую... А нет, я помню, пожалуй, случай, когда было людей больше в студии, но вот это было скорее полное такое исключение, которое только подтверждает сегодняшнее правило. Итак, сегодня у меня в гостях благотворительный фонд «Старый свет». Итак, по очереди и по порядку. Платонов Александр, администратор реабилитационного центра. Ледовский Евгений, координатор добровольцев фонда, и Червяков Артем, стажер фонда. Так, ребята, я постараюсь не запутаться, честно признаюсь, иногда бывает сложно сразу упомнить, вы уж меня извините. Дорогие радиослушатели, вот, в общем-то, товарищи в гостях, ребята, привет.
Добрый
привет.
Вечер.
Ну, во-первых, какой праздник больше понравился? Что запомнили из того, что было в начале эфира сказано?
Пряничный домик.
Звучит вкусно, согласитесь. Слушайте, ну вообще на самом деле, вот вроде так пряничные домики, вроде все так мило и замечательно, а тема-то у нас сегодня как-то не слишком праздничная, я бы сказала, и наоборот, даже может быть немножко, ну... сложное в какой-то мере. Вообще, я так как-то и заголовком эфира, ну, в общем-то, задала такой вопрос и вам, и я заодно его хочу задать нашим радиослушателям. Вот как вам кажется, можно ли без желания другого человека заставить этого другого человека избавиться от какой-либо зависимости? Можно, нельзя ли? Если можно, то как? Если нельзя, то почему? Вы можете дозвониться до прямого эфира. Это 8-800-333-1706. Вайбер, ватсап 977-850-09-96. Можно позвонить и написать. Teos.fm, мобильное приложение Teos. И, в общем-то, делитесь своим мнением. Ну, а вот вам, друзья, для начала я хочу задать вопрос другой. Вот «Старый свет» вообще, это фонд о чем? Это какие новые, может быть, светы вы открываете? Или вот почему «Старый свет»? Вот что это такое вообще? О чем это?
Ну, фонд «Старый свет» был основан 25 лет назад. Мы как раз в этом году отметили юбилей. И фонд был основан как... основная цель фонда – это содействие усилий людей, которые хотят преодолеть зависимость. И, собственно говоря, одна из целей фонда – это создание комплексной системы реабилитации и ресоциализации.
То есть зависимость – это все вот по классике: алкоголь, наркомания, курение?
Не только. Игромания и другие зависимости.
Но вот на самом деле, признаюсь немножко нашим радиослушателям, до эфира у нас такой завязался довольно-таки нешуточный, я бы сказала, спор. И, в общем-то, я на самом деле немножко даже растерялась. Я всегда считала, что вот, ну, да, наверное, каждый из нас в чем-то может быть от чего-то зависим, но в этом как-то нет ничего плохого. Есть, допустим, да, зависимости, которые пагубны для человека, для общества, но вот есть вполне себе какие-то безобидные, нормальные зависимости. Ну, все мы люди, не бывает такого, чтобы вот кому-то чего-то просто элементарно не нравилось. И вот вопрос тогда такой: нужно ли обязательно бороться со всеми зависимостями?
Да, конечно. Ну, вы можете привести любую какую-нибудь, по вашему мнению, безобидную зависимость, и мы, наверное, прокомментируем, к чему она в итоге приведет.
Хорошо, попробую зависимость от, не знаю, тяжелых браслетов. Ну, или просто каких-нибудь там браслетов у девушек. Вот, вот девушка зависима, вот она вот покупает себе, не знаю, каждую неделю новый какой-то вот браслетик, и вот она их себе навешивает. Ну, давайте, попытайтесь убедить меня, что это как-то очень пагубно.
Ну, конечно, если ее голова постоянно занята покупкой браслетов, а помимо этого ее реальная жизнь проходит мимо, она не встречается с молодыми людьми, она не создает семью, она не становится матерью, не становится хозяйкой, а всю ее голову занимают эти тяжелые браслеты.
Мне кажется, это утрирование. Ну да ладно, все-таки фонд занимается вполне себе серьезными вещами, я думаю, не от браслетиков девушек отучает. Но и все-таки, тогда вопрос такой, а насколько вообще реально избавиться от всех вообще зависимостей?
Нереально. Избавиться от зависимости нереально. Можно выздоравливать от них. Это, ну, выздоровление – это такой некий путь постоянный, который, ну, до конца жизни.
Я, наверное, вот сразу же так и попрошу вот ваше такое тогда профессиональное мнение. Если человек зависим, ну, вот от чего-то такого, что, наверное, ну, обществом признается как зависимость, то есть вот если мы говорим про ту же игроманию, про тот же алкоголь, наркотики, то вот можно ли все-таки как-то человека, который не хочет, ну, или, по крайней мере, на данный момент не видит какого-то, может быть, смысла избавляться от этой зависимости, заставить от нее избавиться. Ну, потому что семья понимает пагубность ситуации, допустим, там, не знаю, сын, брат, муж, отец семейства, он пьет, элементарно пьет, семья вся понимает, вот, что дело, в общем-то, беда, и можно ли как-то вот коллективом заставить его пить, бросить?
Заставить? Нет, нельзя. Можно показать человеку, что у него реально проблемы. Почему человек не хочет, да, там, менять свою жизнь? Потому что его в ней, в принципе, все устраивает. Родные и близкие, они могут создать некую среду, которая, ну, оказавшись в которой, зависимый человек сможет увидеть свои проблемы реальные и осознать свои проблемы. И тогда появится желание решать их. Пока эти проблемы скрываются, пока эти, ну, все трудности за него преодолевают его родственники, то это невозможно.
Здесь, пожалуй, будет очень важным сказать, что главное предоставить человеку выбор. Вот показать ему, что есть иные пути. Если он пьет, то нужно ему показать, что может быть дальше, если он продолжит пить, и в то же время нужно показать ему, какие еще возможны варианты, если он откажется от своей пагубной привычки или будет настроен с ней что-то делать. И я думаю, здесь как раз-таки будет важно вернуться к нашей миссии, миссии фонда, я имею в виду. Наша миссия заключается в том, чтобы способствовать объединению усилий всех тех людей, которые так или иначе заинтересованы в решении проблем зависимости. То есть, когда мы человеку даем выбор в том, что он может и не пить, ему нужно понимать, куда он может пойти, чтобы найти решение своих проблем. То есть, у него должны быть какие-то альтернативы. Если отобрать у него стакан или бутылку, там, или шприц, что угодно, он должен все равно найти возможность быть счастливым, если...
То есть, по сути, вы одну зависимость, которая социально неприемлема, подменяете другой, более приемлемой социальной зависимостью. Ну, например, как когда многие, например, курильщики отказываются в очередной раз от сигарет, они вместо сигарет начинают, не знаю, там, грызть морковку, или закусывать конфетой, или там, ну, что-то еще.
К сожалению, это достаточно типичная вообще модель такая поведения для зависимости. Дело в том, что зависимость лежит вообще в самой природе человека. Избавляясь от каких-то, скажем, таких вопиющих и неприемлемых вещей, таких как алкоголь, наркотики, люди, как правило, становятся зависимыми от чего-то другого. Кто-то начинает компульсивно скупать все в магазинах, кто-то зависает сутками в интернете или флиртует со своими коллегами, и его жизнь точно так же превращается в хаос.
Так, а какое может быть тогда здесь решение? Потому что вот исходя из этого определения, я вижу, что абсолютно каждый человек в той или иной мере от чего-то зависим, он к чему-то в той или иной мере привязан. Я не соглашусь, наверное, в том, что все как-то так чрезмерно может быть деструктивно для человека и для общества, что тоже немаловажно. Другой момент, ну вот все мы зависимы, и что теперь? Всем нам толпой пойти в фонд и, в общем-то, как-то от этого лечиться?
Можно на группы самопомощи пойти, как вариант решения этой проблемы.
А если проблемы нет?
Если человек не видит, что у него нет проблемы, тогда, собственно говоря, здесь и нет предмета для диалога, потому что пока он не увидит свои проблемы и не захочет их решать, он, собственно говоря, не пойдет никуда и не будет спрашивать, поэтому...
Как помочь близкому человеку увидеть эту проблему?
Здесь очень, ну, много, масса всяких вариантов. Например, перестать решать его проблемы. Например, мама постоянно там вытаскивает из тюрьмы. Жена
оплачивает долги.
Да, оплачивает долги, кредиты. Жена звонит на работу и покрывает пьянство мужа, говоря о том, что вот он там заболел или еще что-то. Ну, и, конечно, ну... Какие у меня проблемы? У меня никаких проблем нет.
То есть бросить человека на один с проблемой?
Не бросить, а прекратить спонсировать его болезнь, прекратить ее поддерживать.
Дать возможность ему увидеть, что у нее есть проблемы. И вот отвечая на ваш вопрос, Екатерина, что же нам теперь всем идти лечиться в Старый Свет? Нет, мы же говорим, что Старый Свет как раз-таки занимается тем, чтобы создать такую среду, в которой каждый человек имел выбор. Выбор, как справиться со своими проблемами, и неважно, у кого они с чем. Да, безусловно, вот я убежден, что каждый из нас зависим, и каждому из нас нужно решать свои...
Чем каждый из вас зависим? От чего зависим каждый из вас?
Ну, у меня много зависимостей. Я вот яркий пример того, о чем говорите вы. Я...
Браслетики скупаете?
Нет, я... употреблял долгое время наркотики, я перестал употреблять наркотики, и сейчас я много ем, например.
Моя зависимость, да, безусловно, столкнулся я с этим, когда употреблял психоактивные вещества по мере решения своих проблем с употреблением наркотиков. Я понял, что вот на сегодняшний день мне сворачивают голову от абсолютно других вещей. Например, я готов проводить сутками время в интернете, но что еще более пагубно, я очень сильно эмоционально привязываюсь к женщинам. То есть, это, да, это не так просто объяснить, но дело в том, что я очень много времени провожу в каких-то фантазиях. Фантазиях о том, что у меня что-то может быть вот с тем или иным человеком. При этом я абсолютно не живу реальной жизнью. То есть, условно, у меня зависимость от сексуально-романтических отношений с противоположным полом. На данный момент она наиболее ярко проявляется, и она в какой-то степени тоже мою жизнь неуправляемой сделала так, как когда-то это сделали наркотики. Я понимаю, что это может звучать странно.
То есть то, что давали наркотики, теперь вы ищете в других проявлениях?
Да, в других людях.
Скорее, болезнь ищет. Как получить то, что когда-то я получал от наркотиков, теперь от других вещей, пусть даже менее безобидных и совершенно не вызывающих подозрений.
Здесь, наверное, нужно пояснить то, что, ну, суть-то не в наркотиках и не в алкоголе, а в том, что получаю я от этих веществ. Ведь, ну, причина же не в алкоголе, не в наркотиках, там, не в играх в азартных, а причина в моих душевных поисках. Мне дискомфортно. Я употребляю наркотики, алкоголь, не знаю, азартные игры, еду, работу, мне становится легче. Употребление – это уже, ну, скажем так, конечная фаза вот развития болезни.
Слушайте, я слышала раньше такое, подтвердите, либо опровергните, вот что, допустим, ну, это я слышала от своих еще одноклассников, которые начинали курить, потом не могли бросить, что вот на каком-то этапе, да, действительно, они справлялись с какой-то проблемой, может быть, своей психологической, хотели там, не знаю, круче казаться, либо завоевать авторитет в определенной компании, либо там, вот я от родителей далеко ушел. А в какой-то момент вот эта вот психологическая зависимость от курения, когда, в принципе, их не тянуло на сигареты, не тянуло еще на никотин физически, она переросла в тот момент, когда уже человек понимает, что ему не перед кем понтоваться, ему не нужно не входить в какой дополнительный круг, он уже самостоятельный себе, вполне себе зрелый человек, а вот бросить курить не может, ну потому что вот оно уже физически не дает. Нельзя ли сказать, что здесь тоже есть определенные фазы, что, например, вот ваше суждение, если оно адекватно для какой-то начальной ступени развития вот этой зависимости, то уже дальше идут совершенно другие причины, что и причины зависимости, они эволюционируют.
Ну, как мы сегодня уже обсуждали, это в первую очередь духовная проблема со своими биологическими, психологическими и социальными корнями. То есть фактически, когда у человека все эти четыре фактора совпадают, то, конечно, очень тяжело как-то принять решение, понять и бросить и на физическом уровне, и на психологическом, и в первую очередь на духовном. Поэтому у нас в фонде действует и телефон контактный, информационный, куда можно бесплатно позвонить и получить консультацию о ресурсах помощи. То есть где проходит группа самопомощи, где принимает профессиональный психолог с большим стажем. Опять же, он может не только это по телефону узнать, но и потом прийти на консультацию и, опять же, бесплатно получить какие-то рекомендации, да, то есть что у него, в чем проблема и как
Евгений,
ее решать.
А как вы, я так понимаю, что вы от начала создания фонда? Или
нет, я 5 лет назад попал в фонд, потому что...
Как вас занесло?
Вот, ну, достаточно давно я помогал другому фонду, это... «Вера и свет» — это дети-инвалиды. Ну, достаточно большое, известное движение. Вот. И у нас в храме батюшка попросил о помощи, сказал, что вот есть еще такой фонд «Старый свет», которому нужны добровольцы. И я как раз попал на такой обучающий проект. Он назывался «Школа консультантов». За год мы прошли обучение по природе зависимости, по ресурсам помощи. Вот. И я постепенно включился в работу фонда как доброволец, а потом неожиданно для себя стал координатором.
Я периодически слышала такое, что вот, ну, в принципе, наверное, даже не то, что слышала, для каждого, наверное, есть свой какой-то предел на какой-то волонтерской деятельности, добровольной деятельности, работы в фонде, вот та тема, в которую никогда нет. И, например, как я могу предположить, что вот все-таки, ну, взаимодействие с зависимыми, особенно если мы говорим все-таки не о каких-то таких лайтовых зависимых, и не каких-то таких безобидных для общества зависимых и зависимостях, то вот не было, ну, скажем так, в какой-то момент, может быть, какого-то такой мысли, зачем я вообще сюда иду, вот что я здесь забыл, у меня у самого комфортная жизнь, я чистый, опрятный, мне с ними не по пути, вот эти люди сами виноваты в своих проблемах, они сами... Собственно, не знаю, свои пороки как-то вскормили, подпитали мне в эту историю. Зачем мне марать руки?
Ну, у меня есть очень хороший ответ на этот вопрос. Потому что в какой-то момент времени я лежал на диване, я часто рассказываю эту историю. Вот, и я думал, у меня все есть, я вообще отлично себя чувствую, у меня квартира, машина, стабильный доход. И, в общем, ну, какое-то количество еще денег я накопил и понял, что можно, в общем, ну, лежать и ничего не делать. И мне так стало от этого вначале хорошо, что вот я такой весь обеспеченный. Вот, и тут я понял в один прекрасный момент, что я деградирую, то есть я... Мне ничего не хочется, у меня болит голова, у меня какая-то непонятная депрессия, и я не понимаю, чего я хочу, зачем я живу и вообще какой у меня смысл жизни. Вот. И в этот момент вот у меня возникло желание, опять же, не у самого, да, а вот батюшка попросил в храме, что давайте все-таки помогать людям, и помощь ближнему — это, наверное, одна из целей такой в жизни человека должна быть. Вот. И как раз я начал помогать другим людям и понял, что это очень здорово. То есть это, во-первых, мне дает очень много сил, много энергии, и я как бы не просто так жизнь проживаю, то есть у меня появился какой-то смысл. Вот. А когда я столкнулся как раз со старым светом и с зависимыми, я увидел кардинальную перемену. То есть вот человек как вы сказали, приходит полностью такой без эмоций, агрессивный, даже иногда какой-то такой весь грустный и, так скажем, ну, то есть полностью оторванный от общества. И буквально проходит несколько месяцев после нескольких там занятий, после вот этих групповых занятий, человек меняется очень сильно. То есть буквально за 2-3 месяца я увидел такие разительные перемены в человеке. У меня такая ассоциация возникла, что флешку взяли, она была там вся с вирусами, ее отформатировали, очистили полностью и записали туда вот смысл жизни, выздоровление, радость. И через 3 месяца я некоторых людей просто не узнавал. Они улыбались, они были счастливые, жизнерадостные. У них появился смысл жизни, появилась цель в жизни, появился такой план долголетний, там на 5 лет вперед, миллиметровка называется. Там расписано все-все-все по всем сферам. Что я делаю, что я не делаю, или там, что я делаю, и почему зачем? Я это, и зачем делаю. Если я что-то не делаю, то почему я это не делаю? Вот, по всем сферам. То есть
вот, слушайте, у меня тут невольно возникает тогда такой вопрос. Приходят, то есть, когда человек приходит сам, понятное дело, что у него где-то уже зародилась мотивация. Но наверняка есть те случаи, когда к вам приводят. И когда человек не сам, потому что он в какой-то момент, ну, не знаю, лежал на диване, осознал, что что-то идет в жизни не так, и решил что-то поменять, или, не знаю, что-то его натолкнуло на эту мысль, и то есть это его волевое решение. А когда, ну, окружающий понимает, что с ним что-то не так, его вот, ну, вот вы же фонд, вот вы же волонтер, вот вы же сделаете, и есть ли здесь шанс, что вот чем-то помочь, когда человек сам не видит проблему? Для него все нормально. Он употребляет то, что ему нравится, то, что доставляет ему удовольствие, то, что как-то что-то заглушает. В общем, это уже, наверное, другая даже немножко тема. Но он лично проблемы не видит. Объективно, с точки зрения общества, проблема есть. Вот его привели в фонд. Есть ли хоть какой-то шанс помочь? Или вот до той поры, пока человека самого не осенит, что нужно что-то менять, то вот, в общем, шансов и помочь-то нет.
Это очень классный вопрос.
Да, самое важное, что можно сделать, это начать с себя. То есть вот тот человек, который, как вы говорите, приводит или пытается привести, или как-то замотивировать, он должен начать с себя. То есть у него такая же созависимость и такая же болезнь. То есть да, он там не употребляет алкоголь или наркотики, но при этом эмоционально и там психически он уже нездоров. То есть он переживает, он не спит там ночами, как правило, это какой-то родственник, да, вот, и ему нужно точно так же прийти либо на консультацию к нам бесплатно, либо на группу самопомощи, где он может начать выздоравливать и может начать жить своей собственной жизнью, потому что до этого момента он фактически живет не своей жизнью, а жизнью своего там зависимого родственника, то есть он пытается его подстроить жизнь
под свою нормальность?
Да, под свою нормальность. То есть фактически он такой же, можно сказать, больной человек.
Здесь нужно еще понимать, а в чем мотивация этого человека, который приводит своего близкого. То есть почему я привожу свою супругу, да, или своего ребенка в фонд, как вы сказали, в реабилитационный центр? Потому что он мне мешает комфортно жить. Он здесь пьет без конца или употребляет, что там ему нравится, да, и мне это создает проблемы. Я не хочу видеть его таким. То есть я хочу, чтобы этот человек соответствовал моим ожиданиям. И здесь на самом деле не все так плохо. Нужно понимать, что, к сожалению, это болезнь. Вот, и болезнь это неизлечимая. И несмотря на вот все те отзывы, которые она сейчас имеет, или какое-то мнение, от нее люди страдают, умирают, точно так же, как от рака и от прочих других болезней. И как у болезни, у нее есть своя симптоматика. Вот если человека приводят, или даже привозят, как чемодан, и сдают нам, то, как правило, такой человек, немного придя в себя, он благополучно убегает, потому что он не понимает, в чем его проблема. А тот человек, который приходит сам, он уже осознает, что что-то в его жизни происходит не так. Может быть, он не знает, что именно, но он, по крайней мере, готов или настроен в том, чтобы попытаться увидеть, в чем его проблема. И вот в этом случае, да, люди, которые его приводят, они тоже должны начать с себя. Каждый должен из нас начать с себя.
Ну, можно просто сделать реально вывод, что в мире нет тогда этих нормальных людей, потому что каждый от чего-то без исключения зависим. и к какой нормальности мы тогда стремимся? И все-таки я хочу вот услышать, наверное, на этот вопрос ответ, есть ли нормальные зависимости? Вот в вашем вот так вот по-честному представлении, вот есть нормальные зависимости или нет?
Я думаю, что нет нормальных зависимых, и вы действительно зависимости, и вы действительно правильно говорите, что все мы в какой-то мере зависимы, и нормальных людей нету с тех пор, как Адам с Евой яблоко съели. И зависимость — это же, ну, духовная сфера зависимости, это, ну, некое последствие грехопадения. И, ну, наша задача вот возрастать всю жизнь и, ну, спасаться от этих зависимостей.
Дорогие радиослушатели, раз уж вы ничего не прокомментировали насчет, можно или нельзя насильно заставить человека избавиться от какой-либо зависимости, ну вот поделитесь, в принципе, вы же можете подписываться там не своими именами, если вам так удобнее. Вот как вам кажется, есть ли у вас какая-то личная зависимость? Может быть, чего-то, что кажется абсолютно безобидным, либо действительно, ну, все-таки, может быть, и является безобидным. Ну, не буду уж так судить. У меня оппоненты убеждены, что любая зависимость — это дурно и плохо. Я немножко с ними не согласна. Вот просто напишите. Вот мне интересно, так, знаете, срез по слушателям. Кто от чего, там, не знаю, шоколад, не знаю, там, конфеты, физкультура. В общем-то, teos.fm, мобильное приложение Teos, можете написать нам сообщение, также 8-800-333-1706 можете нам позвонить, и WhatsApp, Viber 977-850-09-96. В эфире по-прежнему герой нашего города. У меня сегодня, наверное, ну, конечно, не полный состав, но такой аншлаговый состав фонда «Старый свет». Говорим о зависимостях, говорим о том, что, увы, все плохо. В общем, да, действительно, все будет плохо, все мы зависимы, с этим бороться сложно, пока сами не начнем как-то с этим бороться. И, в общем-то, как-то все пессимистично складывается. Вот, ребят, вот у вас была такая явная зависимость, была яркая достаточно зависимость. Как вы сами-то пришли к тому, что с ней нужно бороться, с ней нужно что-то делать? Или был какой-то стимул, был, может быть, какой-то друг, не знаю, кто-то из родственников, кто к этой мысли подтолкнул? Было ли какое-то вмешательство со стороны?
Надо начать с того, что мы не согласны, что все так плохо. По-моему, все, в общем, даже позитивно, потому что мы вот сейчас здесь сидим на радио. Ну, это же здорово, значит, есть другой выход, и никакого пессимизма. Я вот прям без доли какого-то пафоса могу сказать, что я благодарен на сегодня тому, что я зависимый. Вот как бы это парадоксально не звучало, потому что именно благодаря, а не вопреки своей зависимости, у меня появился шанс на более осмысленную, полноценную, конструктивную и счастливую жизнь. Я понимаю, что у меня есть проблемы, и я готов их решать. Но я не знаю, что нужно рассказать. Как я осознал, что у меня есть проблемы, но это был долгий путь, который сопровождался разного рода потерями в жизни, в том числе потерями отношений с семьей, с близкими, с родными. Все, что было мне дорого, в какой-то момент перестало существовать. Но не осталось ничего, вот кроме той огромной зияющей бездны у меня внутри, которую я когда-то пытался, наверное, затравить, загасить, заглушить в себе наркотиками, но даже и они в какой-то момент перестали работать. Наверное, просто уже от безысходности. У нас есть такое понятие «достигнуть своего дна». Вот когда каждый из нас достигает своего дна, он в этот момент готов к переменам. Это такая нижняя точка некой параболы. И вот если представить, то вот в этой самой нижней точке, на этом дне, есть два пути. Либо наверх, обратно, к, как я уже сказал, полноценной жизни, либо вниз. Но это смерть. Ни для кого не секрет, что многие умирают. Вот. Это, к сожалению, трагическая правда.
Мне кажется, даже ни для кого не секрет, что все умирают. Другой вопрос. Если мы все в чем-то зависимы, как определить вообще, вот к чему зависимость есть, а к чему зависимости нет? Где эта грань, ну, скажем так, добра и зла? Где вот все-таки, не знаю, какое-то баловство и отсутствие зависимости? Где зависимость? Где эта зависимость... Ну, если уж не безобидная, то социально приемлемая, а где эта зависимость, ну, вот прям совсем в бездну?
Ну, здесь, наверное, очень таким основополагающим, наверное, критерием является честность, честность с самим собой. если я могу себе честно ответить на вопрос, что есть у меня проблемы или нет. Если, ну, к примеру, да, я могу честно сказать, что я свою жизнь провожу у телевизора, смотря какие-то там реалити-шоу. Я проживаю чужую жизнь, а не свою. И мне ничего не интересно. Ко мне подбегают дети, там еще, ну, а я говорю, мне некогда. И сижу, смотрю реалити-шоу, продолжаю. Ну, наверное, есть проблемы. Если я честно сам себе, ну, это к примеру. Если я честно сам себе могу сказать, есть ли у меня проблемы.
Ну, это тоже такой фактор. Мне кажется, найдутся люди, которые будут видеть проблему везде. Ой, я съел лишнюю конфету, наверное, я зависим от сладкого, наверное, я такой отвратительный человек, и будут впадать в совершенно другое. Может быть, проблема у них в том, что они все время ищут в себя проблемы, и как бы они проблема в том, что они съели лишнюю конфету. Есть ли, может быть, какие-то более объективные критерии, как, ну, допустим, как-то были ребята, которые тоже, скажем так, сражались с зависимостью, и они предлагали, например, на тот же алкоголь такой тест. Попробовать 40 дней, не употреблять ничего спиртного абсолютно, и, собственно, понять, вот, страдаешь ты от этого, от того, что ты не употребляешь, были ли для тебя какие-то серьезные искушения в виде старого сослуживца, не знаю, какого-то праздника, корпоратива, увеселения или чего-то еще, и было ли это испытанием. И тут уже в зависимости от ответа на определенные более-менее объективные ответы, о, вопросы, можно было, ну, составить картину, есть ли это зависимость или ее нет. Вот есть что-то такое, может быть, более обширно применимое?
Мы полностью согласны с коллегами по цеху, ведь зависимость, да, если мы говорим, это не то. Ну, это, в общем, если я зависим от чего-то, это значит, я не могу без этого жить. Вот, например, моя проблема как человека зависимого от наркотиков не в наркотиках, а в том, что я не умею жить без них. Ну, совершенно верно, нужно попробовать прожить без них. Если я не могу, это значит, вот я и зависим от этих вещей.
Есть еще такой признак, как мне кажется, что для чего человек что-то делает или для чего человек что-то не делает. Если он, скажем так, для того, чтобы у него поднялось настроение, он стал счастливым, жизнерадостным, начал комфортно общаться, перестал нервничать, и он для этого принимает что-либо, неважно, что это, алкоголь, наркотики, или еда, или там еще какие-то вещества, или там он что-то там принял, и вдруг ему сразу стало хорошо. Вот. То есть он не может без этого вещества выйти из депрессии. Может быть, это какие-то таблетки, может быть, это все что угодно. Это даже может быть работа. Вот он пришел на работу, начал счастливо работать и работает без выходных, чувствует свою нужность, радость. А как только пришел домой, он чувствует, что чего-то ему не хватает, какая-то печаль, грусть, и ему надо скорее снова бежать на эту работу. То значит, вот это вот и есть зависимость. То есть то вещество или то дело, или там, я не знаю, он съел торт, и тут же ему стало хорошо. И у него сразу в голове возникает, что для того, чтобы у меня стало хорошее настроение, мне нужно что-то принять. Для того, чтобы был праздник, значит, там должен быть алкоголь. Для того, чтобы мне там стало комфортно с кем-то общаться, мне нужно там принять какое-то химическое вещество. То есть вот это основной признак того, что он вот эту зависимость или такую духовную каверну, он вот эту внутреннюю пустоту, неуверенность, страх, он заполняет каким-то веществом, которое позволяет ему находиться в зоне комфорта.
У всех без исключения есть свои страхи, у всех без исключения есть свои какие-то потребности и, не знаю, способы справляться с какими-то трудностями. Эти способы могут чередоваться. Ну, допустим, у человека плохое настроение, сегодня он съел торт, завтра он послушал любимую музыку, послезавтра он сходил, не знаю, там, на концерт, еще послезавтра он пообщался с другом, но, тем не менее, возникают какие-то потребности, возникают какие-то способы решения этих потребностей, их перекрытие, в общем-то, ну, наверное, это какой-то неизбежный процесс. А чем тогда нужно перекрывать потребность, чтобы это не стало зависимостью?
Нужно понимать, что значит перекрывать потребность. Если я стараюсь убежать от своих проблем, ну, то да, конечно, тогда шансы проявиться зависимости их куда больше. А если я осознаю, что я такой же человек, как и все, у меня бывают свои сложности, у меня могут возникнуть недопонимания с людьми на работе, на учебе, да где угодно. У каждого из нас, мы все живем, в общем-то, в какой-то степени одинаковой жизнью, и Жизнь вообще, в принципе, так устроена, что у каждого из нас, независимо от внешних обстоятельств, возникают проблемы. Они могут быть и личностного толка. Так вот, в чем, да, мы говорили о вопросе честности перед самим собой. Я хочу убежать от этого, или я готов это принять, вот мне сейчас плохо, да, но тем не менее я знаю, что если я буду делать что-то, что мне поднимет настроение и, скажем так, выровняет, что ли, это состояние, то, наверное, это меньше похоже на зависимость.
Есть сообщение от Ольги. Значит, выздоровление – это когда он, я так понимаю, зависимый, трудится над собой, познание себя, верно?
Да, все правильно.
Ну, а не приходим ли мы к тому же трудоголизму?
Трудиться над собой в каком смысле? Вот даже говоря о трудоголизме, опять-таки попытка получить что-то извне. Человек, который кучу времени проводит на своей работе, получает какое-то удовлетворение. Все правильно?
Ну, мне кажется, если... Ну, все, что касается работы, если она тебе критически не нравится, если она не приносит тебе удовлетворение, то зачем ты на нее ходишь, найди другую работу? Разве нет? Или здесь вы тоже... Просто, честно говоря, нет, я согласна со всеми пунктами, которые касаются каких-то зависимостей, ну, которые действительно пагубно влияют на здоровье близких окружающих людей. Но вот все, что связано с какими-то, может быть, личными, не знаю, ну, позывами, у нас, ну, допустим, вот зависимость, трудоголизм. Да, может быть, отчасти для кого-то это не очень хорошо, но для кого-то это такой приятный смысл жизни. Ему нравится, допустим, строить свою компанию, или ему нравится выполнять свою работу. И он посвящает этому свое время.
Можно
ему...
я перебью? Главное, да, чтобы эта выдержимость не превращалась вот в ненасытность.
Значит, до той поры, пока зависимость не превращается в одержимость, это норм зависимость.
Ну, вообще обсуждать слово зависимость в плане хорошо или плохо достаточно сложно. Это изначально плохо. Это все равно, что как обсуждать вот убийство, хорошее или плохое. Ну, а если там случайно, если не по осторожности, а если там в ДТП. Ну, это изначально плохо, то, что это случилось. Да? Также и зависимость. Зависимость изначально – это вот одержимость. То есть так же, как вот и алкоголизм, и трудоголизм. И вообще вот у этих у всех слов одно окончание – изм, да, то есть эгоизм, когда человек нацелен на себя, когда вот, как я сегодня говорил уже, есть у ненасытности две сестры. Одну зовут «давай», а вторую зовут «еще давай». То есть когда вот человек не может насытиться, вот ему все кажется мало, давайте больше, больше, как вот в том мультфильме про... Да, когда там он лежал, ему золото сыпалось, угу. Давай еще, давай, еще больше. И он не мог насытиться этим. Вот это вот, мне кажется, зависимость — это такой, наверное, медицинский термин. Вот. А здесь, наверное, это духовная каверна, когда человек вот в эту черную дыру, вот в эту пустоту свою внутреннюю, он не может ничем заполнить. Он там...
Чем ее нужно заполнять?
Богом.
Так просто?
Да.
Вы много упоминали про программы реабилитации, про взаимопомощь, группы какой-то поддержки. Хотя нет, давайте сначала зачитаю сообщение. Нам пишет Эрик. Когда-то я выкуривал по 2 пачки сигарет в день, пробовал бросать много раз и не получалось. Только потом, когда уверовал, я понял, что я являюсь рабом сигареты. Не я управляю этим клочком бумаги, а он мной. Это и есть рабство. И через осознание этого Бог обрезал мои путы, обрезал сразу. Не курю уже 20 лет и не тянет. Если сын освободит вас, истинно свободны будете. В общем-то, к вопросу тогда вот этих реабилитационных программ. Я поняла, что бесплатно. Насколько легко все-таки стать участником? И есть ли какой-то отбор? Не знаю, мотивационный отбор. Человек пришел и сказал, вот я, да, хочу вроде поучаствовать. Вы так взвесили. Да нет, недостаточно, ты хочешь, не возьмем тебя в программу. Или легко попасть каждому и стать пациентом, или стать волонтером. Я понимаю, это две разные истории, но все-таки.
Ну, я вот как администратор центра могу ответить. Нет, по большому счету, это не сложно, совершенно не сложно. Самый главный мотиватор – это желание человека. Вот, все остальное достаточно легко выполнить. У нас есть ряд требований, но они такие чисто бытовые, какие-то утилитарные. Человеку необходимо собрать справки о том, что у него нет инфекционных заболеваний, которые передаются бытовым путем, потому что он живет в сообществе других людей.
То есть он прям живет, он не приходит, а конкретно погружается?
У нас стационарный реабилитационный центр длительного проживания, работающий по модели терапевтического сообщества. Люди, которые приезжают к нам в центр, они проживают там в течение 2,5-3 лет. Такой срок нашей реабилитации. Есть и более краткосрочные центры. Мы здесь вот говорили, да, и Эрик сейчас прислал сообщение о том, чтобы освободиться. Вот это как раз-таки свобода. И еще мы говорили о системе, о комплексной системе помощи. Вот у человека должна быть возможность. Старый Свет именно этим и занимается, что создает такую систему, чтобы человек был свободен выбирать, чтобы у него были разные возможности получить эту помощь. Как говорит руководитель нашего фонда, дело в том, что ни один, ни десяток, ни сотни, ни тысячи реабилитационных центров не способны решить эту проблему. Эта проблема решаема только в том случае, если существует целая система, в которой человек, столкнувшись один на один со своей проблемой, может легко найти выход. Для кого-то это группа самопомощи, для кого-то это реабилитация.
Угу. То есть выбор есть в плане, ну, какого-то курса лечения, если так можно сказать.
Все люди разные, и всем подходят разные методы. Вот кто-то, к сожалению, ну, не знаю, не могу сказать, что недостаточно дисциплинирован. Может быть, его зависимость, его заболевание не в той степени прогрессировало, что ему необходимо вот жить в реабилитационном центре. Для этого он может продолжать ходить на свою работу, жить со своей семьей, но несколько раз в неделю посещать сообщество, групп взаимопомощи или самопомощи. Мы сейчас не говорим только о программе 12 шагов, может быть, масса других вариантов.
Что касается именно волонтеров, если у человека, ну, по крайней мере, в вашей критерии, ну, я понимаю, что с вашей позиции зависимость есть у всех, но все-таки без каких-то вот явных заболеваний, с которыми работаете вы, и человек хочет именно помочь, как он может это сделать, в какой программе в качестве волонтера он может проявить свои таланты и потратить свое время, скажем так, я бы даже сказала, не потратить его, а проинвестировать в вас, каким образом и что он может сделать, чем заниматься?
Ну, у нас на сайте www.stsv.org как раз указаны все направления для волонтерской деятельности. В основном это административно-хозяйственная деятельность, то есть это отвести, привести, это поиск средств для существования фонда и всех его программ, ну, такой фандрайзинг, грантрайзинг, то есть это написание грантовых заявок. И есть просто разовые какие-то небольшие там поручения, куда-то там документы отвезти и так далее. Вот. Есть более такая вот серьезная, там, осмысленная помощь, если сильно человек включается. Вот у нас сейчас школа сотрудников стартовала в прошлый четверг. Там можно прийти, как раз узнать и немножко о природе зависимости, и понять, где можно себя применить. Вообще, можно найти для любой профессии волонтерскую вакансию. Ну, опять же, нужно понимать, что человек хочет. Вот, ну, на моем опыте бывает, что человек приходит и говорит, что я там всю жизнь, ну, там, водил автомобиль. У меня это очень хорошо получается. Давайте я там что-нибудь привезу, отвезу там продукты какие-нибудь для реабилитационного центра или ребят там из центра до занятий. Вот. А бывает наоборот. Приходит человек и говорит, я всю жизнь там проработала бухгалтером, и мне эта бухгалтерия уже настолько надоела, что давайте я лучше чем-нибудь другим займусь. Давайте я там, например, вам огород сделаю, на котором вы будете выращивать там цветы, помидоры, огурцы и так далее. То есть я к тому говорю, что применить себя может любой волонтер, любой доброволец. У нас вакансии регулярно на сайте volunteer.ru вывешиваются. Ну и, соответственно, на нашем сайте вот stsv.org тоже можно посмотреть. Ну, либо позвонить по телефону мне или по контактно-информационному телефону фонда, который тоже на сайте есть.
Мы приглашаем всех радиослушателей побыть нашими добровольцами, попробовать себя в этом. У нас действительно масса вакансий, огромное поле для деятельности, куча непаханной целины и всего прочего. Просто потому, что добровольцы — это одна из основных наших движущих сил. Дело в том, что принципиально важным для нас является тот факт, что мы помогаем людям бесплатно. Наша помощь всегда была бесплатной и останется такой всегда. Вот, и поэтому здесь необходимы волонтеры, добровольцы, те люди, которые готовы можно даже сказать, жертвовать собой, своим временем, своими ресурсами. Да, и для таких людей, которые готовы, настроены, у нас сейчас и стартовал обучающий проект вот под таким названием «Школа сотрудников», где люди могут получить навыки того, как эффективно помогать, как быть полезным суперконструктивно.
В какой-то момент, мне кажется, порой люди могут идти в благотворительность, опять-таки, ну, кто-то искренне желая помочь, кто-то для того, чтобы, может быть, как-то самореализоваться, не знаю, как-то себе где-то вот галочку поставить «я хороший». Вот особенно для тех, кто идет не с какой-то, может быть, не с каким-то осознанным желанием, к чему стоит быть готовым? Вот что самое трудное обязательно прилетит в работе именно как, может быть, куратора, волонтера, вот этого добровольца самого?
К тому, что тебе скажут делать то, что ты делать не хочешь и не делать не готов. Нужно быть готовым к тому, что твое представление о том, что значит помогать, рассыплется в пух и прах. Это не значит, что мы будем всем давать ведро и тряпку.
Что рассыпалось у вас, вот буквально по слову у каждого?
Ну, нужно, наверное, самодисциплина и самоорганизация, потому что если ты записался волонтером, то самое тяжелое, наверное, это прийти, потому что зачастую, ну, такое понятие волонтеров, что это дело добровольное, хочу приду, хочу не приду, а все-таки как бы люди рассчитывают и определенные планы строят, и пока вот это наше волонтерское движение, оно не очень сильно развито, иногда просто человек записывается, ему 10 раз звонишь, он говорит, да-да, я запланировал на субботу, все дела отложил, я обязательно приду, и вот он в субботу не приходит. Вот. И когда ему звонишь, он говорит, ну, так это же добровольчество, это значит добровольно, ну вот и я там к бабушке пошел пироги есть.
Да, можно прокомментировать, кстати, такое молчание повисшее сейчас, ну, потому что в моем случае рассыпалась вся жизнь. Вот просто, да, к чему нужно быть готовым? К тому, что произойдет такая дефрагментация вообще в голове о том, что моя жизнь никогда уже больше не будет прежней. Вот очень важно сказать, что мы, помимо прочего, являемся еще и, ну, выпускниками, да, определенных фаз реабилитации. Мы сами проходили реабилитацию и сейчас намерены и готовы и к этому идем, чтобы продолжить свою работу в фонде. Мы хотим остаться и помогать точно таким же людям, как
мы. Каков риск, вот, если так, положа руку на сердце, что сорветесь?
Каков риск, как в процентном отношении?
Ну, внутренне, что какая-то цифра мелькнула.
Не знаю ни про какие цифры, не могу сказать вот так сходу. Здесь важно понимать, что это болезнь, она хроническая, и я могу сорваться. Вот все, что меня с моим даже там каким-то сроком трезвости, выздоровления отличает от новичка, там один глоток или один укол, я точно так же могу вновь к этому вернуться.
Рецидент, то есть никакая даже самая осознанная реабилитация не дает гарантии, что все это в прошлом?
Нет, гарантии дает, если ты никогда не прекращаешь, если ты не останавливаешься вот в этом духовном прогрессе. Риск появляется только тогда, когда я перестаю работать. Если я каждый день возрастаю, если я каждый день стремлюсь, чтобы стать лучше, чтобы помогать другим людям, чтобы направить весь свой внутренний взор на достижение каких-то глобальных целей, если я стремлюсь к Богу, то тогда мои риски резко сокращаются.
У нас остается буквально пару минут до конца эфира. Есть традиционная рубрика, называется она «Экспресс-опрос». Если на все прочие рубрики я так немножко махнула рукой, то вот мимо нее пройти не могу. Это 6 вопросов, правила их просты, короткие. Первое, что приходит в голову, задаю один вопрос, ну и вы, соответственно, по очереди. Если вы готовы, то мы поехали. Итак, первый вопрос. Для чего вы это делаете?
Мне это нравится.
А мне тоже на этот вопрос отвечать?
Всем обязательно.
Потому что это смысл моей жизни.
Да, я тоже уже на этот вопрос отвечал, потому что это смысл жизни и помощь ближнему.
Каковы ваши суперспособности?
Я думаю, что я неплохой отец.
Я думаю, что, не знаю, трепать языком.
Я хорошо вожу автомобиль, но, правда, сомневаюсь в последнее.
Откуда вы берете суперсилы, когда хочется все бросить и сдаться?
В сообществе людей.
Да, из примера людей, которые меня окружают.
Я прихожу сразу в старый свет, когда у меня нет сил.
Как обыкновенному человеку стать супергероем?
Полюбить Бога.
Да, поверить в Бога.
Ну да, встать с дивана и начать что-то делать во славу.
Когда вы сможете сказать, что ваша миссия выполнена?
Наверное, на небесах.
Никогда.
Ну, здесь нет, наверное, да, конечного результата. Это процесс движения в правильном направлении.
Ну и, наконец, последний вопрос. Кто же для вас герой?
Не знаю даже.
Евгений Проценко.
Бог, наверное.
Ладно, друзья, спасибо вам большое, что приехали таким большим составом издалека. Мне было безумно интересно с вами пообщаться.
Вам спасибо, что пригласили.
Сил вам, удачи в вашем нелегком деле. И всем пока. Услышимся в «Героях» уже ровно через неделю. Всем спасибо. До свидания.
До свидания.
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои!